Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В программе этого часа вас ждет новая встреча Елены Смирновой с заместителем председателя отдела религиозного образования Санкт-Петербургской епархии иереем Ильей Макаровым. Она посвящена 160-летию со дня рождения священномученика Серафима Чичагова. Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь, и где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями. Так отзывался Федор Михайлович Достоевский о Даровом, усадьбе, которая находилась тогда в Тульской губернии Каширского уезда. Сегодня, когда до 200-летнего юбилея писателя остается меньше 5 лет, нам кажется особенно важным вновь вернуться к разговору о сегодняшнем состоянии и судьбе музея-усадьбы Достоевского в Даровом. И в нашей студии вновь будет автор концепции реконструкции усадьбы, филолог, педагог, в прошлом директор музея-усадьбы Татьяна Георгиевна Константинова-Бирюкова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. Я сегодня пришла в храм священномученика Серафима Чичагова. Это домовый храм при отделе религиозного образования и катехизации Санкт-Петербурга. Отдел находится на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. И священник Илья Макаров сейчас нас поведет по этому домовому храму, небольшому, но очень такому, я бы сказала, выразительному. И удивительное дело, этот домовый храм является также и территорией учебного заведения. То есть здесь можно поставить кресло, здесь люди обучаются. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно сегодня, что вы посетили наш храм. Один, кстати, из немногих храмов в честь священномученика Серафима в Русской Православной Церкви. Ну, мы знаем, что есть храм в Бутова в честь него, а вот у нас в Петербурге домовый храм, но тоже посвящен этому замечательному святому. Мы даже, наверное, сейчас и не вспомним, кому первому и в связи с чем пришла идея на епархиальных курсах религиозного образования создать храм, именно посвященный этому святому. Но когда это случилось, когда мы уже стали здесь молиться, мы потихоньку стали понимать, почему именно этот святой сам выбрал нас для того, чтобы быть нашим покровителем и взял нас в свою защиту.
Так почему же?
Очень просто. Если мы так можем, да, смело предположить, скорее всего, потому что его личность была особенная. Это человек многогранный, который служил в разных, да, проявлениях. У него было много талантов, начиная с воинской доблести, заканчивая вот таким архипасторским, духовническим подвигом. Да. Мы знаем, что он и музыкант, и врач, и писатель, и историк,
и художник,
и прекрасный организатор, если так можно сказать, потому что вот все, что связано с прославлением преподобного Серафима, мы помним, что для этого нужны, ну, колоссальные организаторские способности в том числе. И поэтому здесь, где люди учатся быть деятельными мирянами, помощниками настоятелей, благочинных, быть преподавателями, организаторами, инициаторами разных направлений деятельности, я думаю, что как раз поэтому личность священномученика Серафима, она их и будет вдохновлять, и он будет для них являться таким добрым, хорошим примером. И действительно, мы находимся на той территории, в тех помещениях Александра Невской лавры, где когда-то находилась духовная семинария. И потом уже в начале XIX века она переехала в отдельно стоящее здание. И нам приятно, что сегодня миряне получают свое богословское религиозное образование именно здесь, на этой территории. И нам приятно, что здесь мы смогли создать вот этот домовый храм, который является и богослужебным местом, и учебной аудиторией. Я думаю, что находиться здесь не только на литургии, но и во время лекций тоже и приятно, и полезно. И вот те небольшие, да, современные росписи, которые мы видим в алтарной части этого храма, которые видны всем, потому что иконостас здесь невысокий, они тоже настраивают определенным образом и на размышления, и на самодисциплину, потому что мы являемся наследниками нашей тысячелетней культуры, и мы также являемся продолжателями дела священномученика Серафима Петроградского.
Отец Илья, удивительная, конечно, вот эта фреска на одной из стен, где в манере коптских, я бы сказала, таких росписей, именно не примитивных, да, не детской рукой, хотя и это немножечко есть, но именно коптских, изображен священномученик Серафим Чичагов и святой наш князь Владимир. И все это под чудесными белоснежными облаками. Но правильно вы сказали, что здесь небольшой такой иконостас, то есть практически иконостаса самого и нет. Всего один ярус, всего две иконы Божьей Матери и Спасителя, врата, все такое сквозное, сквозная резьба, сквозные винограды, сквозные буквицы, и тут же стоит престол, тут же стоит семисвечник, то есть те ученики, которые здесь учатся, они прекрасно могут видеть, что же такое там происходит в алтаре во время богослужения, для того, чтобы потом объяснять людям, да, обычным людям, ведь они же будут катехизаторами, как удачно вы это все здесь совместили.
Опять же таки, все, можно так сказать, само собой случилось, потому что мы исходили из наших личных потребностей. Сначала все ощущали потребность того, что здесь на курсах ощущается общинная жизнь. Люди приходят не только воцерковляться, становиться катехизаторами, но и хотят вот этого братского, сестринского, настоящего общения. Они, конечно же, являются прихожанами приходов у нас в Петербургской епархии, но здесь общение, наверное, другое. Они сюда приходят не столько на богослужение воскресное, как в свои приходы, сколько для того, чтобы себя испытать, понять, что они хотят от себя в этой жизни, как они могут стать полезными для церковной жизни. И вот общаясь друг с другом неформально, в том числе там, за чаем, в паломнических поездках, в организации каких-то детских праздников, выставках и так далее, они становятся вот теми опытными уже, да, скажем так, взрослыми людьми, взрослыми в духовном плане, которые способны дальше уже быть гребцами нашего церковного корабля. И поэтому наши необходимости, они были навеяны нашей практикой. Мы понимали, что если у нас нет богослужения на этой территории, то значит у нас и нет полноценной общинной жизни. Если мы хотим быть деятельными помощниками на приходе, то как же мы изучаем богослужение, не видя это своими глазами? А в дальнейшем у нас даже и возникла необходимость обучения псаломщиков, уставщиков, которые могли бы на приходе тоже осознанно участвовать в богослужении в качестве чтецов, уставщиков. Бог даст, может быть, и певческое отделение у нас появится, хотя наши слушатели уже поют сами на богослужениях. Можно сказать, что богослужение мы совершаем полностью своими силами. Преподаватели в священном сане в алтаре служат. Молодые люди пономарят, наши слушатели и слушательницы читают, поют. И если уставщик, псаломщик не понимает, что происходит, какие священные действия совершаются вот в этот момент, когда он читает, там, например, шестой час, да, или в другие моменты богослужения, то, конечно, ему трудно ориентироваться. Мы знаем, что не только красивое должно быть чтение, но и правильно выстроенное по хронометражу. Какие-то мы молитвы читаем медленно, нараспев, да, какие-то мы читаем читком, достаточно скоро. И это все связано не столько с умением самого чтеца, сколько с богослужебной необходимостью. И когда мы видим такой иконостас, который позволяет видеть все то, что происходит в алтаре, то, конечно же, практический опыт более насыщенный у таких слушателей. Вот все, что вы видите, все, о чем мы с вами говорим, это все, конечно же, является нашей внутренней необходимостью, это все вот наша жизнь. Тут нет ничего искусственно придуманного, и все, что мы делаем, это очень полезно нашим слушателям. Можно сказать, что они сами являются инициаторами того, что у нас здесь происходит.
И удивительный запрестольный образ Спасителя в белом хитоне, образ, который написан был первоначально самим священным мучеником Серафимом Чичаговым. Насколько я знаю, есть некоторая разница между петербургским образом и московским.
Ну да, вот эту икону, репродукцию, скажем так, нам ее подарили и привезли именно из Москвы, зная о том, что здесь у нас созидается храм священного мученика Серафима Чичагова. И если мы обращаем внимание на детали, то вот в данном образе мы видим более темный фон, да, мы видим несколько иную фигуру Спасителя. Все вроде бы то же самое: белый хитон, темные волосы, глаза Господа нашего, который узнается каждым человеком. Но если мы потратим немножко времени, да, и за две минуты дойдем из нашего домового храма в Троицкий собор Александра Невской лавры, то с правой стороны от мощи Александра Невского мы увидим другой образ, который будет на синем фоне, и детали от этого образа будут отличаться. Но и петербургский, и московский образ, они легко узнаваемые, и они, конечно же, принадлежат священномученику Серафиму.
А у вас есть какая-то связь с храмом Ильи Обыденного в Москве?
Пока нет. Хорошо, что вы нам задали этот вопрос, я понимаю, почему он. Но я думаю, мы вот будем крепнуть, будем взрослеть и будем наши контакты, братское общение с теми приходами, с теми местами, да, которые продолжают вот эту традицию, которые тоже обращают свои взоры, свое внимание на пример священного мученика Серафима, мы будем эти контакты развивать.
Конечно, ведь вас объединяет Спаситель в белом хитоне. Наверное, здесь скоро появится и икона преподобного Серафима Саровского, молящегося на камне.
Да, у нас есть и такая репродукция. Она находится сейчас не в этом храме. Мы его, этот образ, выносим иногда на наших богослужениях, но окончательное место еще не определили. Дело в том, что, забегая вперед, да, открывая наши планы, скажем о том, что мы создаем обновленный уже храм священномученика Серафима в отдельном помещении на первом этаже, чтобы он был доступен не только для наших слушателей, но и для всех желающих. Можно сказать, что вот этот алтарь, да, домового храма, он есть, но будет и отдельный храм в отдельном помещении с другой росписью, с другим иконостасом, с другими иконами. Я думаю, что икона преподобного Серафима на камне там займет свое место.
Отец Илья, будет два храма или там часовня?
Тот маленький храм внизу на первом этаже мы уже называем часовней, но это связано с другой историей, которая является для нас новой, но которая случилась и вот сейчас развивается эта история тоже благодаря нашему храму Серафимовскому и благодаря, мы верим, молитвам священномученика Серафима. Дело в том, что при нашем отделе, кроме епархиальных курсов, при отделе образования также действует уже несколько лет, активно развивается Центр по изучению православных святынь. Еще он также изучает не только святыни, имеется в виду мощи, да, там части облачений, связанных с рис, связанных с именем Господа, с именем Пресвятой Богородицы, но также занимается изучением и привезением в Россию реликвий. И у нас уже есть такие и святыни, и реликвии. И для того, чтобы мы могли им поклоняться не только во время богослужений в нашем домовом храме, мы и создаем вот этот вот нижний наш храм священномученика Серафима, тоже в его имя он продолжит именоваться, у нас есть на это благословение нашего правящего архиерея, храм священномученика Серафима тире часовня реликвий. Вот, чтобы обратить внимание, да, приходящих к нам на то, что именно вот в этой часовне, в этом маленьком домовом храме будут собраны уникальные святыни, уникальные реликвии, и они уже есть у нас, но вот нам необходимо место для их постоянного пребывания и для возможного поклонения им в течение дня. Говоря о особой для нас реликвии, вот части архиерейского облачения Сакаса, священномученика Серафима, которое было любезно по просьбе нашего священноначальника, архиепископа Петергофского Амвросия, передан настоятельницей Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, игуменной Софии, для поклонения нам сюда, в домовый храм наших епархиальных курсов на территории Александра Невской лавры. Но это череда событий этого года, когда мы становимся свидетелями обретения вот особых святынь, и наш храм, уже наполняясь им, становится хранителем этих святынь. И, наверное, наступило время, мы уже стали способными к тому, чтобы созидать обновленный, скажем так, храм священномученика Серафима в новом месте, в отдельной аудитории, которая уже будет исключительно храмом, и где будут сосредоточены все эти святыни и реликвии, и будет возможность постоянного к ним доступа для молитвы. И мы, и наши слушатели епархиальных курсов будут совершать там регулярные богослужения перед этими святынями. И вот в этот год вот эти духовные ниточки.
А я напоминаю, дорогие радиослушатели, что в этом 2016 году отмечаются сразу два церковных события. 150-летие со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого и 160-летие со дня рождения святого священномученика Серафима Чичагова.
Этот год стал для нас еще и плодотворным на обретение другой реликвии, другой святыни, части епитрахили преподобного Серафима Вырицкого, который был духовно, да, исторически связан со священномучеником Серафимом Петроградским, часть его епитрахили, которая хранится в Вырице, в Казанском храме, там, где рядом в часовне почивают мощи преподобного Серафима, там его захоронение. Вот часть этой епитрахили теперь также у нас, и она будет находиться в нашем храме-часовне, в часовне реликвий. А еще вот что значит юбилейные торжества. Они не просто формально провозглашаются, а сами святые в эти дни свою благодать словно концентрируют для тех, кто ее взыскует. В этом году нам принесена часть рясы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Дело в том, что, да, есть хранители этой рясы, которые раньше, во времена проведения у нас выставок, ее приносили сюда целиком. Но в силу вот естественных причин часть ткани там отслаивается. И, то есть никто эту рясу там не разрезал, но вот естественное отслоение части ткани, оно дало возможность хранителям рясы передать эту частицу нам. И вот в нашем храме, в часовне реликвии, будет находиться часть рясы Иоанна Кронштадтского, который является, да, тоже святым покровителем наших курсов. У нас есть удивительное распятие древнее, которое
теперь постоянно находится у нас благодаря усилиям Центра по изучению православных святынь Санкт-Петербургской епархии. Этот центр располагается на территории нашего отдела. И вот это древнее распятие с подлинной, достоверной, задокументированной даже частицей животворящего древа Господня также выносится сейчас на богослужение в нашем домовом храме, а в часовне реликвии это распятие будет постоянно находиться. И вот представляете, как мы можем совершать свои заупокоенные молитвы перед этим распятием, да, с частицей животворящего древа Господня. По православной традиции, конечно же, канон, где совершаются заупокойные молитвы, стоит всегда перед распятием. А вот для нас этим местом будет вот этот замечательный крест, который постоянно будет находиться в нашем храме. Еще другие частицы святых мощей, святых угодников уже готовы к нам прийти. И я, может быть, сейчас не смогу о них сказать, потому что определенный церковный протокол, определенное церковное послушание и необходимость церковного благословения, прежде чем это случится, вот, не дает мне возможности это озвучить. Но могу только сказать то, что некоторые святые своими мощами, которые были также обретены путем особых переговоров, трудов директора Центра реликвий Михаила Атеева, будут принесены нам в часовню реликвий в день ее освящения. То есть вот, видите, как сам Господь нам указывает тот путь, по которому мы должны идти. Сначала мы здесь только получали религиозное образование, потом мы здесь стали совершать Евхаристию, бескровную жертву. А вот сейчас уже особые святыни приходят к нам в будущую, пока еще, да, на часовню реликвии. Вот этой радостью мы хотели бы поделиться с радиослушателями радио Радонеж, потому что даже на расстоянии, даже лишь только от слышания мы можем и обретать нашу веру, и совершенствовать свою душу, и мы можем вместе сорадоваться нашими радостями, которые нам абсолютно незаслуженно посылает Господь, но которые радости нас эти заставляют еще больше трудиться для того, чтобы имя Божие прославлялось, для того, чтобы как можно больше людей узнали о Христе и смогли изменить свою жизнь вот согласно Его Слову, Его учению.
Но коль скоро вы занимаетесь здесь образовательной деятельностью, там будет какой-нибудь человек, который станет рассказывать приходящим богомольцам об этих реликвиях? Или там, может быть, какие-то будут книжечки, я не знаю, брошюры?
Да, вы, конечно, задаете очень правильные вопросы. Дело в том, что вы сейчас меня побуждаете к тому, чтобы еще некоторые наши задумки, наши идеи высказать заранее, уже до того, как они воплотятся в жизнь. У нас будут там и богослужения, на котором будут участвовать детский хор нашей епархии, который тоже трудится при нашем отделе, здесь у них спевки. Они будут сами петь вечерние богослужения. И эти вечерние богослужения будут проходить в такой форме, чтобы детишки, которые на них поют, еще и погружались в символику, в атмосферу, в богословский смысл этого вечернего богослужения. И те священнослужители, которые будут совершать службу, они также будут уделять некоторое внимание разговору предварительному или, наоборот, после молитвы, да, разговору с детьми, объясняющему, толкующему все то, что сейчас происходило за богослужением. У нас там будет и читаться псалтирь силами наших слушателей, которые должны практиковаться в церковно-славянском чтении и в понимании псалмов Давида, но и которые также должны, конечно же, уже учиться нести молитвенную ответственность за ближнего, потому что помощник деятельный на приходе, мирянин, независимо от того, является он алтарником, чтецом или он просто молится в храме, но он должен быть готов к молитвенному подвигу, к молитвенному труду. И как же, как не через чтение псалтири, этому учиться? И вот наши слушатели будут там читать псалтирь по особому расписанию, во время чего мы будем поминать тех, за кого нас просят молиться. То есть нам пишут записки, подают эти записки, и вот у этих святынь, у этих мощей, вот по такой монастырской же практике, а мы находимся все-таки в лавре, мы тоже будем молиться. Ну и, конечно же, это непосредственно катехизаторское служение, потому что на нашей территории в отделе образования проходят выставки образовательных проектов. И во время этих выставок, конечно же, наши слушатели, будущие катехизаторы, несут вот это послушание путеводителя. И это является их учебной практикой, и без этой практики мы не можем выдать им диплом катехизатора.
И, конечно же, в том числе, не только, но и в том числе на территории храма часовни они будут встречать всех пришедших и рассказывать о том, что они видят, отвечать на их вопросы, говорить о нашем святом покровителе, говорить о истории тех святынь, которые там находятся. И, конечно же, то, что вы спрашиваете, все это у нас запрограммировано. Ну, дай Бог, чтобы мы осенью с Божьей помощью осветили этот храм.
И тогда уже
он, да, и тогда он уже
в полной
силы, да, будет нести вот свой миссионерский и катехизаторский потенциал.
Отец Илья, вы просто мое сердце наполнили истинной радостью. Мы пришли в этот храм, казалось бы, он сейчас несколько аскетичный, но то, что вы рассказали, это все наполнило такой жизнью, такой верой, такой любовью, такой заботой о людях, которым надо обязательно войти в Царство Небесное, и вы продумали каждую мелочь. Отец Илья, а церковно-славянским языком занимаются здесь?
Обязательно, конечно. Но, к сожалению, наше расписание не позволяет, наверное, в полном объеме освоить церковнославянский язык. Поэтому большинство наших слушателей знакомятся с смысловыми основами церковнославянского языка, чуть-чуть практикуются в чтении. Но вот наша специализация, которую мы именуем «уставное чтение», которое готовят псаломщиков-уставщиков, конечно, уже с большим погружением в достаточно таком полном объеме изучают церковнославянский язык. Даже наши слушатели иногда так унывают, что ли, говоря о том, что у нас так много сложных разных терминов, понятий по церковнославянскому языку. Нам вот интересно язык богослужения изучить, а мы вот здесь как филологи сидим, копаемся во всех этих тонкостях. Но мы их утешаем, потому что, конечно, всегда тяжело в учении, но зато потом в богослужении будет легче. Потому что без вот этих смысловых акцентов, которые им раскрывает наш замечательный руководитель этого направления Сергей Анатольевич Наумов, кандидат филологических наук, крупнейший знаток церковнославянского языка, потом уже, когда они обретают эти знания и на опыте, они понимают, что эти знания действительно были необходимы. И не зря они вот сидели вечерами, все это изучали, иногда унывали, мы их подбадривали. Но уже и в процессе обучения мы видим, когда они приходят на богослужение и читают, очень заметно, когда они приходят в начале обучения и как они читают в конце обучения. Чтение не только технически другое, но и более осмысленное. Даже чувствуется, ну да, священник, наверное, это может уже даже вот на подсознательном, что ли, уровне это почувствовать, что человек прочитает какое-то слово, сделает такой акцент или паузу, и вот я, например, понимаю, почему он это сделал, потому что действительно это слово здесь наполнено особым смыслом. Я понимаю, что им очень много было сказано об этой фразе, об этом слове, необычном для сегодняшнего уха. Но он его произносит с такой любовью и с таким трепетом, что я чувствую, вот эти изучения филологические на церковнославянском языке были не лишними для них. То есть задача не только практически освоить, да, технику чтения, нет, задача еще и вникать в смысл того, что мы читаем. Да, тяжело, но зато какая потом польза и какой эффект в момент совершения богослужения, что и сами совершители богослужения, и те, кто пришли только лишь помолиться и воспринять, да, своим слухом все, что здесь говорится, этот эффект они все чувствуют, и польза для души, конечно же, несомненная.
Спасибо, Господи. Дорогие радиослушатели, вот видите, мы у нас на радио Радонеже всегда говорим вам, как важно изучение церковнославянского языка. И сейчас вы это услышали из стен Лавры Свято-Троицкой Александра Невской в Санкт-Петербурге. Из державного города, где, вот, казалось бы, может быть, и такие более, как некоторые говорят, западные устремления, но на самом деле наоборот, видите, исконное, исконное церковное. Спасибо вам большое, отец Илья. Дорогие радиослушатели, и я напоминаю, что мы с вами были на богомолье, но одновременно и на катехизаторской беседе в храме священномученика Серафима Чичагова. Это домовый храм отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербурга. Беседу вел иерей Илья Макаров. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Вы слушали программу, которую подготовила и провела Елена Смирнова.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня у нас вновь в гостях Татьяна Георгиевна Константинова-Бирюкова. Я думаю, наши постоянные слушатели помнят, в начале лета была в эфире первая программа. Она касалась музея-усадьбы Достоевского «Доровое». И мы поговорили тогда еще о многих темах, связанных с детством Федора Михайловича Достоевского. Ведь мы находимся в преддверии уже, можно говорить, что тут осталось, каких-то 4 года до юбилея писателя. Напоминаю, что Татьяна Георгиевна филолог, педагог, в свое время заведовала филиалом историко-художественного музея «Зарайский Кремль» в Доровом, там, где проходило детство братьев и сестер Достоевских. Татьяна Георгиевна еще и автор книги «Доровое. Усадьба Достоевских. Возвращение. Историческая реконструкция». Мы о ней непременно поговорим. А сегодня мне хотелось бы начать с события, которое было вот буквально недавно, и где вы принимали участие. Это традиционная конференция в Зарайске.
Эта конференция «Летнее чтение в Доровом» возглавляет ее профессор Коломенского педагогического института Владимир Александрович Викторович. Но прежде чем я расскажу об основных событиях этой конференции, я хотела бы затронуть тему, которая имеет самое прямое отношение к нашему разговору сегодняшнего. По дороге на студию мне попалась газета со статьей о проблемах преподавания литературы в нашей средней школе. И в частности, в ней говорится, что вот президент Российской академии образования, заместитель председателя общества русской словесности Людмила Вербицкая, высказала мнение, что роман Льва Толстого «Война и мир», а также некоторые произведения Федора Достоевского, можно было бы исключить из школьной программы. В частности, она говорит: «Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы «Войну и мир» Толстого, так же, как и некоторые романы Достоевского, нужно убрать. Это глубокие философские произведения с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины», заявила она в интервью АГН «Москва».
Да, сокращались. Сначала уроки литературы сократили уже до минимума, теперь давайте классиков уберем. Да. И что там будут учить наши дети?
Да, и вот хотелось бы вкратце прокомментировать эту тему на моем личном опыте. Первая моя встреча с писателем Достоевским состоялась, когда мне самой было 12 лет. Мы с мамой приехали к сестре на неделю, на время моих каникул. И я же к тому времени как-то привыкла читать толстые книги и не знала, чем заняться неделю у сестры. И, покопавшись в ее полочке книжной, я нашла там книжечку толще других. Она называлась, как я ее тогда перевела с ударением, «Униженные и оскорбленные». Мне тогда было 12 лет, я училась в 6 классе. Меня это очень как-то сразу задело, зацепило, как теперь говорят. Вот.
И кто же это такие?
Да, да, униженный, еще и оскорбленный, и мое детское сердце засочувствовало, да, тем, о ком это говорится. Я проглотила эту книжку в неделю, причем, что интересно, я все поняла, несмотря на вот аргументацию вот уважаемой дамы. И Достоевский для меня остался в багаже моей памяти как первый человек, творчество которого легло в фундамент вот моей души, нравственного ее багажа.
И вообще не надо в этом случае решать за детей. Ведь как педагог преподнесет, правда?
Да, ни в коем случае.
Же с вами понимаем, что есть разные слои и уровни постижения.
Да.
Пусть они хоть снимут верхний слой, они, я не представляю тоже, как до 17 лет не открыть ни Толстого, ни Достоевского. Это уже не русский человек вырастет.
И поэтому на сегодняшний день, насколько я могу наблюдать, имя Достоевского является сегодня в мире одним из немногих факторов, который мирит Запад с Россией.
Да, и символом России.
Символом России. Он открывает двери в любой стране российскому человеку. И поэтому где, как не в школе, начинать воспитание подрастающего человека именно с имени Достоевского, Пушкина, Толстого, Тургенева и других наших великих классиков. Поэтому конференция «Летнее чтение в Даровом», возвращаясь, собственно, к событиям августовских дней, конечно, важно сказать, что она, во-первых, была представлена очень серьезно. Ну, помимо Владимира Александровича Викторовича, который традиционно является организатором этой конференции, представлял конференцию президент Международного фонда Достоевского Владимир Николаевич Захаров, доктор наук, профессор, академик Игорь Леонидович Волгин, директор Московского музея Достоевского Галина Борисовна Пономарева, кандидат филологических наук, и ученые из других городов России, и, как правило, всегда на эту конференцию приезжали еще ученые из Японии. На этот раз приехало уже молодое поколение, которое тоже внесло свою лепту в эту конференцию. Основная тема конференции была «Достоевский и народ». Тема очень актуальна на сегодняшний день, которая, чем более мы наблюдаем развитие сегодняшних событий, тем более она актуальна, потому что она затрагивает самые основы и глубины нравственности современного человека, где бы он ни жил. Завершающим днем конференции стало обсуждение перспектив развития вот, музея-усадьбы Достоевского в Даровом. Здесь скрестились шпаги, так сказать, людей, которые имеют свое представление о будущем Дарового.
Тут здесь даже странно, что это вопрос-то дискуссионный.
Всё-таки. Дискуссионный, да, потому что у каждого свое видение, не считая и амбиций, и столкновения интересов, даже, если хотите, где-то борьбы за сферу влияния, так будем говорить, разные, так сказать, позиции, естественно, создавали столкновения этих позиций.
Прямо по Достоевскому, я бы сказала.
Вот вы знаете, именно так оно и произошло. И моя книга тоже, как бы сказать, находится в центре как раз этих столкновений, тоже вызвало скрещение шпаг представителей разных направлений. Но, тем не менее, все согласны в том, что сегодня назрела уже пора, когда надо серьезно уже приниматься за то, чтобы выводить эту усадьбу Федора Михайловича из того убогого состояния, в котором она сейчас находится. Хотелось бы заметить в этой связи позицию нового директора, который пришел сейчас к руководству Зарайским историко-художественным музеем, филиалом которого является Даровое, Кирилла Вячеславовича Кондратьева.
Она близка к вашей?
Вы знаете, она не то что близка к моей позиции. Он высказался так. Мы готовы рассмотреть все проекты, которые будут иметь научную основу и будут совпадать с концепцией этого музея. Возможности развития этого музея необъятны, начиная от реконструкции, собственно, усадьбы и кончая созданием Международного культурного центра имени Достоевского, который мог стать меккой международного туризма.
Это один из лучших подарков к юбилею был.
Да, я даже подготовила и обращение к руководству нашего государства, которое уже в виде указа нашего президента Владимира Владимировича Путина обозначило приоритеты на ближайшие несколько лет ввиду грядущего 200-летнего юбилея со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Этот указ очень всех нас ободрил, и всех, кто любит Федора Михайловича, и всех, кто озабочен состоянием усадьбы, и всех, кто горит желанием, наконец, как можно скорее увидеть те перспективы, которые, мы считаем, будут уникальными совершенно и далеко превзойдут те возможности, которые имеются сейчас у музея Ясной Поляны, у музея Константинова.
Тем более, что таких уж прямо каких-то миллиардных затрат ведь и не требуется, а отдача будет и в духовном, и даже, я бы сказала, в финансовом смысле.
Я полагаю, что там потребуется намного меньше затрат, чем то, что тратится сегодня на создание в Москве каких-то уникальных форм ее современного образа, где-то даже в угождении каким-то западным новациям, которые, как я считаю, совершенно не совпадают с нашими традициями.
Вообще, с традициями русской цивилизации.
Русской цивилизации.
Не побоимся громких слов.
Да, я вчера, спустя там где-то, может быть, несколько месяцев, оказалась на Тверской улице.
После
хочу
реконструкции.
Сказать о традициях. И увидев эти странные, так сказать, ворота, арки, которые забивают совершенно памятник Пушкину, забивает совершенно памятник Юрию Долгорукому на Маховой. За ними почти не видно ни Кремля, ни исторического музея, ничего.
Надо же, я не была, признаюсь еще.
Вы знаете, я вчера просто
не
вернулась домой. Я не знала даже, как я себя чувствую. Настолько мне было не по себе. Более того, значит, это такая триединая арка. И средняя главная арка. Над ней висело солнце с лучами, с такими волнистыми, как это вот 100% аналогии языческого символа. И меня это потрясло просто. Я не понимаю, это что, навсегда, или это какая-то уступка нашим праздникам, вот города Москвы и так далее. И если это навсегда, то я уже не знаю, куда мы движемся. Но вот это, к слову, о традициях. Если есть возможность, может быть, и задать вопросы нашему мэру, как это вообще случилось, потому что я просто вчера не поверила своим глазам.
Вот тоже, кстати, результат отсутствия общественного обсуждения. Каким мы хотим видеть то или иное место.
Но такие грандиозные изменения, конечно, должны были проводиться с участием жителей Москвы. Если это что-то такое, как декорации на сцене театральной, которые можно ставить и потом убирать, то с этим еще можно как-то смириться. Но если это, так сказать, увековечивается нынешнего Москва 21 века, то мы просто теряем сердце России в том виде, как оно традиционно складывалось на протяжении тысячелетий. Конечно, это заслуживает особого внимания разговору. Если, говорю, да. Если это не временные декорации.
Я думаю, что это мы совершенно не отвлеклись от темы,
да.
Потому что я все время вот держу в уме музей-усадьбу и думаю о том, что люди-то едут в каждый музей посмотреть, как это было. Даже
да.
Там, где ничего не сохранилось,
да.
Все-таки реконструкция создается в духе,
да.
Максимально приближенной. А когда там все новодел, то кто чего поедет смотреть и какой там дух уловит? Нам бы с вами еще стоило поговорить о вашем докладе на конференции. Он и назывался
да.
«В духе того, какой должна быть реконструкция». Потому что иногда говорят, зачем туда вкладываться. Есть же такое мнение, ничего там особенного уже нет.
Одно из первых выступлений, которое прозвучало на заключительном дне этой конференции, было то, что, ну, собственно говоря, от Дорового, от усадьбы Дорового остался флигелек, который в нынешнем его состоянии не представляет собой ничего особенного, и, собственно говоря, только сад, пруд и вот территория самой усадьбы. Ну, я сейчас не хотела бы делать мое выступление аренной дискуссии.
Нет, мы просто вот. Поговорим о, я думаю,
вот,
чуть
но...
подробнее о вашем докладе,
да.
Потому что это же ведь и есть, мне кажется, суть исторической реконструкции, предлагаемой вами, да?
Вот мой доклад назывался «У истоков духовных исканий. Достоевский и Даровое». Он не представляет собой какое-то сугубо научное изложение информации, а начинается он с живой картинки в жизни Достоевского в 1833 или 1834 году летом. И вот как об этом вспоминает его брат.
Фёдор Михайлович еще подросток.
Фёдор Михайлович еще подросток. Это его первое или второе лето в Даровом.
Брат Михаил?
Брат Андрей Михайлович. Михаил старший, Андрей Михайлович идет следующим после Федора Михайловича. И вот что пишет Андрей Михайлович в своей книге «Воспоминания». «За липовой рощей было кладбище, и вблизи его стояла ветхая деревянная часовня, в которой на полках помещались иконы. Гуляя однажды в сопровождении горничной Веры, мы зашли в эту часовню и, долго не думая, подняли образа и с пением различных церковных стихов и песен начали обход по полю. Эта непростительная проделка удалась нам раза два или три. Но кто-то сообщил об этом маменьке, и нам досталось за это порядком». Ну и, конечно...
Хотя самые благочестивые намерения это были у детей.
Да, да. И, конечно, Марии Федоровне Достоевской не дано было знать, какую судьбу уготовило проведение ее сыну. Но теперь, спустя почти два столетия, эта проделка нам видится предтечей его крестного пути, которое суждено было пройти будущему писателю, и образа великих небесных сил, которые отроком нес он в своих детских руках, вознесли его в годы пребывания на каторге на самую вершину человеческих страданий. И вот этот образ крестного хода, он, собственно говоря, предваряет реальный крестный путь Федора Михайловича Достоевского, который он прошел он по жизни. И, возвращаясь к теме «Достоевский народ», я говорю о том, что, собственно говоря, с первых дней своей жизни в родительском доме Федор Михайлович Достоевский был и окружен людьми из народа, из крепостного сословия. На тот момент, как свидетельствует справка некоего историка, людей крестьянского происхождения в Москве среди служивого люда было где-то 3/4. Няни-кормилицы, которые присутствовали с рождения первого ребенка в семье Достоевских, приносили вместе с собой рассказы о житиях святых Ищей Теменея, рассказы о каликах перехожих, которые впитывали детки самых, так сказать, первых своих сознательных дней. И, конечно, непосредственное выражение детей, которые после тесной квартиры на Божедомке оказались на просторе среди полей, лесов, перелесков, под высоким небом. И вот этот восторг религиозный перед красотой Божьего мира, он, конечно, стал естественным продолжением духовных и нравственных начал, которые коренились в патриархальном укладе жизни и духе благочестия родительского дома. Не говоря о том, что ведь при больнице, где жили Достоевские и где папенька Михаил Андреевич служил штаб-лекарем, там была церковь Петра и Павла, где,
кстати,
детки
сейчас
все и крестились, и где она была восстановлена, и мне тоже пришлось там как-то присутствовать на одной из служб, приуроченной к памятным дням Федора Михайловича. К тому же, когда Федор Михайлович приехал в Доровое вместе со своими братьями, они часто бывали в храме Сошествия Святого Духа в Моногарове. Да, заходили часто к своим соседям, помещикам Хотяинцевым, где их 4-летний сын, облаченный в настоящее священническое одеяние, очень любил служить службы.
Стихарик, наверное,
стихарик
не совсем
такой,
уж священнический.
Да. Нет, именно вот как пишет Андрей Михайлович, в полное настоящее священническое облачение.
Да что?
Я привожу возможно? В докладе, вот цитирую его, вот эти его высказывания. Потом, когда случилось целое событие в деревне, когда Мария Федоровна Достоевская приказала вырыть пруд, в деревне не было водоема для лошадей, для коров, вот, то батюшка Михаил Андреевич прислал бочку с карасиками и запустили в этот пруд. Так вот, надо было еще этот пруд заказать, чтобы люди со стороны не могли воспользоваться подросшими рыбками, так сказать, в своих интересах. А заказать это значит пройти с крестным ходом вокруг пруда.
Осветить
вот, его. И осветить его. И, конечно, вот все эти картины, сложившиеся и из пребывания в доме, в родительском, и то, что увидел Федор Михайлович, будучи подростком и в Доровом, конечно, это предопределило его духовное, нравственное состояние, состояние его души.
Все это были зерна, которые дадут всходы.
Да, и положило начало вот тому пути, которому он и проследовал. И далее истоки вот этих духовных исканий, они продолжились уже много позднее, когда он приехал в Петербург после смерти маменьки с братом Михаилом учиться, и где он оказался, в общем-то, в таком своеобразном духовном одиночестве, но было много ровесников, и это обстоятельство не позволяло ему сохранить абсолютное одиночество, притом атмосфера большого города, они несколько отдалили его вот от тех духовных и нравственных уроков, которые согревали его в детстве и окормляли, так будем говорить, его душу. И где первое произведение его «Бедные люди» имел большой литературный успех, который открывал ему, так сказать, двери в большую литературу, но и здесь надо было ему пройти через Голгофу страданий на каторге, когда он, увлекшись, так сказать, современными тенденциями, попал в кружок Петрашевскому и был осужден. Смертную казнь заменили пребыванием на каторге. И там, опять же, находясь в очень тяжелом положении, наблюдая тот русский народ, который он знал с детства, который окружал его в родительском доме, здесь он сталкивается лицом к лицу с народом, который окружал его с детства в обычной обстановке. Но здесь это была стихийная масса людей, порабощенных самыми отвратительными пороками и в большинстве своем утративших образ Божий.
Дно своего рода.
Да, дно, да. И вот ужасы мертвого дома явили Достоевскому бездонный русский космос страстей человеческих, природа которых не подвластна грешной душе и которые не были чужды и ему самому. И вот в один из таких безнадежных, тяжелейших дней, когда жить не хотелось, он вспомнил встречу на поле в усадьбе Доровое с одним из своих крепостных, с мужиком Мареем. И эта встреча перевернула ему душу. Спасительный опыт Мареевой любви, вынесенный из ранних лет жизни, дает Достоевскому право выступить в защиту падшего человека. И в дневнике писателя 1877 года он напишет: «Я видел разбойников, страшно много наделавших зверства и павших развращенную и ослабевшую волю свою ниже всего низкого. Но эти развращенные и столь упавшие звери знали, по крайней мере, про себя, что они звери, и чувствовали, сколь упали они. И в минуты чистые и светлые, которые и зверям посылает Бог, сами умели осудить себя, хотя часто не в силах были и подняться».
Это вот с мужиком Мареем, когда он испугался,
да,
что это волки.
Да, когда он испугался волка, у него прозвучала фраза «в ушах волк бежит», у него случались такие вот звуковые галлюцинации. И вот это случилось в Доровом, и когда он, увидев пахавшего вдали мужика Марея, побежал к нему, ища защиты. И вот этот образ мужика Марея, его крестное знамение, которое положил он на отрока перепачканными землей пальцами, он остался для него как символ любви и всепрощения. И уже по-другому смотрел на этих обезображенных пороками людей русских. И поэтому там же в дневнике писателя он пишет: «Чтобы судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которой он хотя бы временно в большинстве своем способен унизиться, а лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет к тому срок». И сокращая, конечно, ход моих мыслей, изложенных вот в этом докладе, который был подготовлен для конференции, мне хотелось бы завершить тем, что последний как бы эпизод, связанный с последним его созданием, романом «Преступление и наказание», тоже был очень неслучайен. Я имею в виду посещение Федора Михайловича Моптиной пустыни. Когда писатель начал работать над романом «Братья Карамазовы», неожиданно умер его трехлетний сын Алеша. И он поедет тогда в Оптину пустынь по совету жены Анны Григорьевны в сопровождении Владимира Соловьева в надежде найти утешение и обрести новые силы для творчества. И здесь, в скиту, совсем близко от монастыря, жил и принимал духовно страждущих старец Авросий. Предваряя этот замечательнейший и значительный эпизод его жизни, хотела бы еще сказать о том, что первая молитва, которой научила Достоевская его няня Алена Фроловна, которой достаточно много места посвящено в воспоминаниях брата Андрея Михайловича Достоевского, эта молитва сопровождала его всю жизнь и утешала его в тяжелые минуты. И представьте себе, что же он видит, входя в ворота Оптинского скита, где жил и принимал страждущих старец Авросий. Вот как описывает эти ворота приехавший туда в качестве послушника несколько лет спустя Константин Николаевич Леонтьев, известный философ, публицист, писатель, что вход в скит имел вид небольшого храма розового цвета с одной белой главой наверху. По обеим сторонам дверей под этими воротами на стене изображены почти все главные учителя и подвижники монашества. А внутри, со стороны скита, на этих розовых, как бы мирно-радостных и приветливых воротах, изображена икона Знамения Божией Матери, и там под иконой написана молитва, которую Федор Михайлович Достоевский читал всю жизнь. Это была молитва Алены Фроловны. «Все упование на тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под кровом твоим». Трудно представить себе, какие чувства охватили писатели при виде образа Божией Матери и встретившие его во вратах Оптиного скита молитвы Алены Фроловны. все упование мы на тебя возлагаем, Матерь Божия, сохрани меня под кровом твоим. Но ясно одно, что встреча, ради которой он оказался здесь, в Оптиной пустыне, была предопределена ему от рождения, и что вся его предыдущая жизнь была только подготовкой к этой встрече. Более того, мы все уже знаем, что старец Авросий стал прототипом персонажа романа Федора Михайловича Достоевского «Старца Зосимы». Содержание этой встречи двух великих русских людей осталось неизвестным. Известно только, что писатель встречался со старцем трижды, в том числе два раза наедине, и что старец Авросий сказал о Достоевском: «Это кающийся». И последнее, что хотелось бы сказать, что та сострадательная любовь Достоевского к народу, которая сопровождала его в течение всей его жизни, начиная с младенческих лет, она сделала его усыновление Христу. И когда он смотрел на самого падшего, может быть, человека, он думал о нем, ведь это, может быть, тот же самый Марий. Откровение детства, проложившему путь к тайнам человеческой души, в новом свете открыли Федору Михайловичу Достоевскому его прежнюю жизнь и стали эпохой в его творчестве. А для нас не подлежит сомнению, что образ Марея незримо участвовал и в создании записок «Из мертвого дома», и романа «Преступление и наказание», и последнего, конечно, его романа «Братья Карамазовы». Нам думается, что это произведение стало восхождением для автора на Фавор, завершив крестный путь писателя, начатый с проселочной тропинки у часовни в его любимой деревне Доровое. И непревзойденный шедевр русской и мировой литературы вылился в метафизическую панораму русского мира, явив собой образ Христа как высший религиозный идеал и подвиг веры как путь к бессмертию. Таков был доклад, изложенный вкратце здесь, может быть, не совсем, так сказать, связано, но общая нить такова, что все начинается с детства. И в этой связи вот та публикация, с которой я начала сегодня нашу встречу, она звучит особенно актуально и пронзительно.
Об исключении Толстого и Достоевского из школьной программы, напомню.
Школьной программы.
Помилуй Бог нас от этого. Спаси Господи, Татьяна Георгиевна. Вы очень четко ответили на вопрос, который даже странно, что он встает, о том, зачем нужно восстанавливать, реконструировать музей-усадьбу Достоевского Доровое. Да. Я думаю, что сегодня мы на этом закончим, а нашу следующую программу посвятим вашей книге.
Спасибо вам. Спасибо вам.
В нашей студии была заведующая музеем Достоевского в Доровом в начале этого века, автор проекта «Реконструкция этой усадьбы» и ряда публикаций, связанных с темой детства Федора Михайловича Достоевского, Татьяна Георгиевна Константинова-Бирюкова. Продолжение темы вы услышите в одной из наших ближайших передач.